Изучаем библейские тексты с пастором и теологом Сергеем Накулом. В эфире программа «По страницам Библии».
Доброе утро, друзья! Как вы знаете, мы рассматриваем Евангелие от Матфея глава за главой. И так получается, что в течение, например, одной передачи, которая длится в среднем 25 минут, мы не в состоянии охватить все те аспекты и все те события, которые описываются в той или иной главе. Поэтому сегодня я бы хотел все-таки остановиться на очень важном событии, которое произошло в жизни одной женщины, когда она встретилась с Иисусом Христом. Речь идет о женщине, которая в Евангелии от Матфея называется женщиной-язычницей хананиянкой. И по просьбам вашим я специально приготовил этот выпуск для того, чтобы объяснить разговор Иисуса Христа с этой женщиной. Почему? Потому что действительно для многих людей, которые читают данное событие, это выглядит несколько шокирующе, потому что нам кажется, что Иисус использует слова, выражения и ведет себя таким вот, знаете, вызывающим образом, оскорбляющим образом, потому что человек приходит к Иисусу с болью, и это прежде всего человек. Человек приходит с болью своей жизни. Самое родное, что есть у этой женщины, ее доченька, любимая, дорогая, она находится в ужасной опасности. Мать переживает, ей больно, ей тяжело, ей ужасно. С ума сойти можно из-за этой ситуации. И мы видим, что Иисус Христос такое чувство, что вообще своеобразный такой, знаете, игнорирующий женоненавистник, который еще и, кажется, использует такие слова, как «собаки», что непосредственно относится и к этой женщине-хананиянке. И вот сегодня мы постараемся узнать, что вообще описывается в данном тексте. Я напоминаю, это Евангелие от Матфея, 15 глава. Почему Иисус себя так ведет, почему Он так говорит и почему на самом деле этот текст является проявлением и подтверждением невероятной Божьей изобилующей благодати и любви по отношению к людям. Но обо всем по порядку. Если у вас есть определенные дополнения, если вам есть что сказать в отношении данного текста, рассматриваемого нами вместе с доктором Верноном Маги, если у вас есть вопросы, комментарии, пожалуйста, звоните как нам в студию, так и пишите у меня под стримом на Фейсбуке. И встретимся буквально через несколько мгновений.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram. 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Слава Ісусу Христу, пише нам Олег. Вітаємо, Олеже! Дійсно, слава виключно Господу Ісусу Христу, і тому ми і читаємо Євангелія від Матфія, і дивимося, що Господь Ісус робить по відношенню до нас, людей. Ну, а зараз я перейду на русский язык, тому що ми, я напоминаю, транслюємо не тільки на території нашої країни України, но також і для людей, які розуміють русский язык в інших країнах. І так, Господь Иисус Христос встречается с женщиной-хананиянкой и использует слова и выражения, ведет себя шокирующим, вызывающим, оскорбительным образом. Что же там на самом деле происходит? Итак, давайте прочитаем слова, которые нам повествует Матфей, и я сразу же скажу, что есть люди, которые считают, что Иисус Христос якобы не произносил этих слов. Да? Зачастую люди говорят, что Иисус якобы не говорил эти слова, потому что они не могут поверить, что он мог произносить эти слова. Однако эти слова есть в Библии. Матфей их передает, и лично я не вижу вообще никаких оснований утверждать, что якобы эти слова ему приписывают некие определенные люди. Да? Зачастую, знаете, какая у нас есть тенденция? Нам, если что-то не нравится в Библии, мы склонны говорить, наверное, это приписали или придумали. И таким образом, что мы делаем? Мы берем Священное Писание, отрезаем там все, что нам не нравится или что с нашей точки зрения считается неправильным. Таким образом, обрезая Писание, мы, по сути, создаем собственное Писание, свой собственный канон. Такой человек был в ранней церкви, звали его Маркион. Он убрал, удалил все, что ему не нравилось, создав свой канон Библии. Так вот, создавая подобный канон, мы, по сути, создаем собственного Бога. И если мы внимательно присмотримся, мы увидим, что почему-то этот Бог уж очень похож на нас самих. Друзья мои, я настоятельно рекомендую вам воздерживаться от подобных тенденций и принимать Слово Божье, как оно есть, и пытаться понять, о чем конкретно говорится и в данном тексте. Особенно, когда Иисус Христос говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Итак, что происходит? Иисус Христос отправляется в область, которая называется Сирофиникия. Это описывается уже в Евангелии от Марка. Да, я буду ссылаться на Евангелие от Марка также в данном рассмотрении. И говорится, что он пошел в область Тира и Сидона. Не в сам город Тира и Сидона, а именно в области Тира и Сидона. И это были так называемые области языческие. У нас возникает вопрос, а чего он вообще туда пошел, да, если он хотел оставаться инкогнито. Это сразу нас интригует. Значит, у него была какая-то определенная цель, почему он отправляется именно туда, несмотря на то, что в беседе с этой женщиной говорит, что я послан только к погибающим овцам Израиля. Это сразу нас интригует и сразу у нас возникает масса вопросов. Да и вообще, вот то событие, которое происходит с этой женщиной, мы можем увидеть, что для того, чтобы его понять, нам необходимо увидеть, в каком именно контексте описывается данное событие. Смотрите, это очень важно, друзья мои. Дело в том, что перед этим событием мы видим описание того, как Господь Иисус совершает знамение, когда из нескольких хлебов Он насыщает 5000 человек в самом Израиле. Это очень важный момент. Помните об этом. Итак, описывается это невероятное событие. И дальше, после встречи с этой женщиной-хананянкой, мы видим, что опять Господь Иисус Христос совершает чудо при умножении хлебов и насыщает 4000 человек. Как в первом случае, друзья мои, так и во втором случае мы можем увидеть, что осталось очень много хлеба. Я еще раз подчеркиваю, как в первом случае, так и во втором описывается, что осталось очень много хлеба. То есть изобилие того, что совершает Иисус Христос. Это очень важный момент, что именно событие встречи Иисуса Христа с женщиной-хананянкой находится между этими событиями. Они представляют собой своеобразные, знаете, такие границы, в которых нам и следует рассматривать и понимать смысл того, что происходит в жизни именно этой женщины. Итак, здесь хлеб и здесь хлеб. Иисус также говорит о теме хлеба женщине-хананьянке. Более того, непосредственно перед этим событием Иисус также затрагивает вопрос вкушения хлеба немытыми руками и шокирует своих слушателей тем, что говорит, что на самом-то деле пища, она не является сама по себе нечистой, но люди сами по себе являются нечистыми, тем самым уже убирая одну из граней, которые существовали между иудеями и язычниками. Также очень важный момент. Дальше. Как я отпомянул, что как первое чудо, так и второе чудо насыщения хлебами, упоминаемые в Евангелии от Матфея и у Марка, они служат прежде всего показателем чего? Указателем, что Иисус Христос сам является хлебом, шедшим с небес. То, что Отец Небесный дает людям Иисуса как хлеб, которым они могут наситься. И более того, этот хлеб настолько питательный, настолько изобилующий, что его хватит всем. Я еще раз подчеркиваю этот момент. Помните, осталось огромное количество еще еды, которую не ели. Да? И интересно отметить, что в одном случае там перечисляется одна, несколько корзин, в другом случае там упоминается о 7 корзинах как полноте. Другими словами, Иисус говорит следующее. «Я пришел с небес, как хлеб небесный, и меня достаточно для всех без исключения. У меня есть полное изобилие». Поэтому он показывает это знамение и показывает это знамение. Хорошо? С этим мы разобрались. Но в чем была проблема в данном случае? Несмотря на то, что Господь дает эти знамения с хлебом и показывает, что я и есть этот хлеб, который может вас насытить, мы можем увидеть удивительную ситуацию. Книжники и фарисеи ему все равно не верят. Это первое. Дальше. Народ, который все это видит, который пользуется результатами знамения Иисуса Христа, тоже не совсем понимает, что происходит. Более того, его собственные ученики до сих пор никак не могут понять, что же Иисус хочет им сказать. Недаром, непосредственно перед событием с этой женщиной-хананеянкой, Иисус говорит: «Неужели вы не понимаете?» Да, и вот это очень важный, ключевой момент, когда он говорит: «Неужели и вы не понимаете?» Более того, даже после этих событий, когда Иисус Христос начал говорить о хлебе, что ученики говорят: «Ой, а у нас нет хлеба!» В то время как Иисус Христос говорил о чем? О хлебе с закваской фарисейской и саддукейской, а они думали о простом хлебе и думают: «Ой, а у нас нет хлеба!» То есть, другими словами, текст хорошо показывает Евангелие от Матфея и Марка, что даже самые ближайшие к нему люди, ученики, еще не совсем понимали, что он делает. То есть нужно было время, нужен был вот этот процесс обучения их для того, чтобы они начали понимать, что вообще происходит. Итак, неверие и непонимание описывается, несмотря на знамение изобилия, которого достаточно для всех. Более того, до этого говорится, что в данном отношении, казалось бы, люди, которые считают себя народом Божьим, евреями, они ведут себя хуже язычников. В чем? Потому что они не принимают своего Спасителя, Мессию. И в данном отношении они хуже, чем даже Тирисидон. Тот Тирисидон, который как раз упоминается в этом событии с женщиной-хананеянкой или сирофиникиянкой, как говорит Марк. Да? Там говорится, что Тир и Сидон, если бы ему показали такие знамения, обратите внимание, в Тире и Сидоне, если бы им показали такие знамения, они бы покаялись. Это тоже очень важный момент и очень важный маркер, да? Потому что как раз эти события с хананянкой происходят в окрестностях Тира и Сидона. Дальше. Вот этом контексте неверения, непонимания Иисус и отправляется теперь куда? В области Тира и Сидона. Зачем? Если он не хотел там ничего делать, по сути, и был инкогнито. Для чего тогда это происходит? Он отправился в Тир и Сидон именно по причине того, что его ученики еще не понимали, что он говорит и что он показывает. То, что он пошел в Тир и Сидон, он сделал это намеренно для того, чтобы чему-то научить его учеников прежде всего. Это все было таким вот уроком специально для учеников. И вот таким образом мы можем задать вопрос, для чего он отправился туда? Чтобы научить учеников, до которых еще так еще и не доходит, что Иисус Христос пытается о себе сказать. И вот как раз здесь мы встречаем этот случай, когда несчастная женщина, она язычница, ну какая разница, это женщина, это человек, она видит Иисуса, она бежит, она кричит, она в отчаянии, она говорит, что исцели мою дочь, она зависима, да, она болеет, она одержима бесом, это страшная вещь, и там подразумевается в тексте, что это маленькая девочка, и мы сострадаем этой женщине. Но интересно отметить, что Иисус идет с учениками, и он молчит. Он молчит, женщина кричит, а он молчит. Другими словами, помните, он это делает для того, чтобы чему-то научиться учеников. Он молчит, и ученики, другими словами, своеобразно поддерживает Иисуса, потому что да, он ведет себя, это очень важный момент, он ведет себя как среднестатистический иудей. Он в данном случае ведет себя, как ожидают и ученики. Поэтому, когда женщина умоляет его, помоги, исцели, ученики начинают говорить Иисусу, кричать, да убери ее, убери, она мешает нам, не нужна она, да? То есть до учеников так еще не доходит. Хорошо. Дальше, смотрите, что мы можем увидеть. Мы можем увидеть, что Иисус Христос задает следующий вопрос этой женщине. А разве ты не знаешь, что я послан к погибающим овцам Израилевым, да? А дальше он такой вот наводящий вопрос задает. И очень часто, друзья мои, это как Тим Келлер говорил, что в Библии Бог зачастую задает вопросы не для того, чтобы что-то узнать, но для того, чтобы мы могли что-то узнать о Боге. Так вот, когда он задает подобные вопросы и так себя ведет, он подводит эту женщину саму к чему-то и в то же самое время обращает внимание на учеников. Почему? Потому что ученики могли бы сказать: «А, хорошо, да». Он игнорирует ее, даже она вот его достала, он отвечает ей, как мы ожидаем, да, что я только для Израиля, для нас, как они и думали. И более того, использует это выражение, а разве хорошо отбирать хлеб у детей, то есть у народа Божьего, и бросать его щенятам, да, лучше сказать, или домашним собачкам. И это вот интересный момент, даже несмотря на то, что не используется слово «собаки» или «псы», да, в обычном на греческом языке слово, тут немножко уменьшительно идет, это такие вот собачки или как бы домашние питомцы, которые иногда были, но не были распространены в то время. Он говорит, неужели я должен забирать хлеб? А помните, мы уже говорили об изобилии хлеба для всех. А вот тут он говорит, неужели я заберу хлеб у детей и отдам его вот этим домашним собачкам? Как бы там ни было, он все равно звучит оскорбительно, да? Даже несмотря на это преуменьшение. И мы здесь не будем скрашивать краски. Тогда что на самом деле происходит? Иисус сначала говорит и действует, как ожидают его ученики. Ученики, которые еще не дошло до них, кто перед ними на самом деле, что он делает, какой именно хлеб для всех есть. После этого мы видим, как ведет себя эта женщина. И вот как раз это очень удивительный момент, невероятный момент. По сравнению с неверующим Израилем, женщина-язычница из областей Тира и Сидона показывает то, что она понимает, чего не понимали книжники и фарисеи, чего не понимали целая толпа людей и чего не могли еще понять ученики. Она кричит: «Помилуй меня! Спаси нас! Спаси мою дочь! Господи! Господи! Господи!» Другими словами, Иисус Христос ученикам показывает то, что они не осознавали. Вот, смотрите, это будет знамение для вас, что именно эта женщина-язычница, она возвещает вам те вещи, которые вы никак до этого не могли понять, обращаясь ко мне с верой, ожидая именно от меня всего того, что, казалось бы, вот эти препятствия должны были представить перед ней. Ей плевать было на все те ожидания, которые были, ей плевать было на вот эти слова насчет относительно собачек и так дальше, тем более, что... В Тире и Сидоне знали, как к ним относятся евреи. Евреи знали, как язычники к ним относятся. Это не было что-то такое совершенно неожиданное для них. И более того, друзья мои, очень важный момент в данном случае – это то, что здесь проводится параллель. Несомненная параллель с тем, что было во времена кого? Во времена пророка Илии. Когда Бог послал Илию к конкретной вдове в Сарепту Сидонскую. То есть женщина, которая жила также в этой же территории. И что мы можем увидеть? Что этой бедной вдове Господь дает что? Пищу через Илию. Другими словами, даже сам Иисус Христос говорит, что много было, да, вдов в этой области, но Бог посылает Илию именно к этой вдове и питает ее, и насыщает. Как вдова в Сарепте Сидонской обращается к Илии: «Да поможет мне Бог твой, да поможет мне Бог твой, да поможет мне Бог твой». Здесь теперь мы можем видеть, что также женщина из пределов Тира и Сидона, язычница, она обращается и говорит: помоги мне, Господи, я нуждаюсь именно в Тебе, потому что Ты как раз и можешь меня насытить». Другими словами, она уничижает себя, говорит, что «Да, разве мы не можем питаться крохами хлеба, которые мы получаем?» Другими словами, неужели у тебя мало того изобилия, которое ты показал в одном чуде, в другом чуде? Твоего изобилия, тебя, твоей любви, твоей милости, милосердия достаточно для всех. И вот почему, друзья мои, если мы смотрим в контексте Евангелия от Матфея,
Матфея мы видим, что в самом начале в родословной Иисуса Христа включены кто? Женщины, которые большая часть из них были именно кем? Они были язычницами. И там, например, есть та же самая Руф, которая что говорит? «Твой Бог, мой Бог», и отождествляет себя с Божьим народом. Мы можем много видеть этих примеров. Мы не видим, чтобы Господь отталкивал их. И более того, в конце Евангелия от Матфея мы видим повеление Божье. «Итак, идите и научите все народы панта, этне, да, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Опять обращение ко всем народам. Этот текст на самом деле показывает не пренебрежить отношение Иисуса Христа к этой женщине, потому что мы видим, что он делает. Он исцеляет дочь, говорит, что благодаря твоей вере, такой вере, я и отвечаю на твою молитву и даю тебе благоволение, даю тебе милость и даю исцеление твоей дочери. Поэтому этот текст, друзья мои, на самом деле это проявление Христовой любви, милосердия и того изобилия, которое Он содержит в себе ко всем людям. Но еще один очень интересный момент, на который я бы хотел обратить внимание, это я обратил внимание как отец двух детей. Вы обратите внимание, как женщина переживает за свою дочь. Она молится Иисусу. Она просит его, она и умоляет. Это хороший пример для нас, родителей, которые переживают насчет своих детей. Молимся ли мы о своих детях? Обращаемся ли мы с просьбами о том, чтобы Господь наставлял наших детей? Чтобы если наши дети находятся в состоянии духовной борьбы, в состоянии духовной болезни, приносим ли мы наших детей к Господу и говорим: «Исцели их, восстанови их, Господи, ибо у Тебя изобилие милосердия и любви». Это тот момент, на который мы также должны обратить внимание. Итак, друзья мои, рассматривая все эти аспекты, опять же, это очень кратенько я провожу, как в жизни Ильи Господь действовал по отношению к женщине-язычнице в Сарепте Сидонской, обеспечивая ее хлебом, так и здесь Господь на самом деле обеспечивает изобилием хлеба, которое Он совершил, огромное количество, и именно эту женщину, дав ей этот хлеб, свою милость, свою любовь и милосердие. И сегодня Господь обращается к нам и говорит: «Я хлеб, шедший с небес, и всякий, кто вкушает меня, не погибнет вовек. Главное, сосредотачивай внимание на меня, принимай меня, живи мной и прославляй меня своей жизнью». Всего вам доброго и Божьих благословений. До новых встреч в программе «По страницам Библии» на радио М.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.